Продолжаем передачу. Мои любимые пластинки. В нашей пражской студии московский актер, режиссер, драматург, в прошлом священник Иван Охлобыстин.
60-е годы, во всем великолепии 60-х годов, еще звонкая коммунистическая мысль, еще пансионаты, значит, где бегают развощекие дети, еще офицеры военные ходят, звуча медалями на кителях, значит, красотки-секретарши кидаются им, ну, вот весь флер этого. Мой папа, красавец-офицер, женился на моей маме, ему было 62 года, ей 19. Она решила поработать, пока приехала к своей маме в гости, между занятиями в Эббаумана в институте. Студентка. Я решил подработать, пошла секретаршей и поженилась на папе. Но папе было сложно отказать, в свои, предположим, 80, он 19 раз подтягивался. То есть у нас военная такая семья старожилов, у нас мужички все кряжистые и крепкие. Мой папа дружил с Черкасовым. Ну, это могло быть, потому что папа был одним из комендантов таких временников, их человек 10 было, ну, там, до Жукова и после окончательного. Он привез в Одессу, значит, первый автомобиль открытый и женился на самой красивой чернобровой одесситке. Одесситке, не обидеть, чтобы одесситов или правильно, не знаю как, Анастасия Зорич. Она была главным редактором какого-то очень модного журнала молодежного и дочь какого-то неистового офицера, там, адмирала или, ну, как полагалось. Там до сих пор живет мой брат. Вот когда я был в Одессе, а я поехал на «Большая разница», на конкурс в жюри. У нас есть популярная передача, ее смотрят в Украине и в России одинаково хорошо, потому что там самые лучшие пародисты, ну, смех, Одесса. Меня в жюри позвали. Меня, Боярского, с Брежневой и Верой, милая женщина, кстати сказать. И с нами был такой чудаковатый модельер. И я в качестве члена жюри... А, вернусь к той истории, что папа дружил с Черкасова. Они меня у мамы забирали в качестве отмаза с собой. И, значит, со мной маленьким тусили. Вот есть несколько фотографий, есть документальное подтверждение этому. В это я верю. Там много легенд своих внутренних. Но суть до дела, очень часто меня жизнь сводила с Черкасовым после. Но это долгий разговор. А тут я оказываюсь в театре. И я должен, как член жюри, в конце программы наградить одного из участников. Я мимо какого-то награждаю. Очень хороший парень. Гимнастически развитый и с фантазией. Но перед этим я стою, вот, значит, один из самых красивых и звучных и таких душевных театров, кто только не пел, я говорю зрителям, у меня бы мечта, она неисполнима, потому что, во-первых, эту песню спеть нельзя никому, кроме Утесова, это неприлично, это невозможно, это вот все нет, и потом нельзя представить ситуацию, что ты стоишь в центре оперного театра, а здесь она полна одесситами, в момент, когда вот самая юмористическая передача на свете, и спеть ее. Но вот есть у меня мечта с детства, потому что мой папа был комендант Одессы когда-то, дружил с Черкасовым, они здесь со мной тусили. Мне кричат, пойте, пойте. Я воспользовался, я просто воспользовался ситуацией, потому что, ну, не возникнет. Некоторыми ситуациями это как любовь. Любовь с первого взгляда. Надо сразу ни о чем не думать, хватать. Вот как я женился. Я, значит, обращаясь к ним, пою. Есть город, который я видел во сне. Ах, если б вы знали, как дорог у Черного моря явившийся мне цветущий в акации город, и они мне подпевают у Черного моря. Блин, ребята, у меня сердце разорвалось.
Есть море, в котором я плыл и тону, и на берег выдальшим счастью. Есть воздух, который я в детстве вдохнул, и вдоволь не мог надышаться, и вдоволь не мог надышаться у Черного моря.
Еще одна мелодия Шевчука. По-моему, называется «Наполним небо добротой». Там «Наш Бог тебя всегда найдет, грехи отпустит, боль возьмет. Вперед, Христос, мы за тобой, наполним небо добротой, наполним небо добротой». Лежу я в госпитале. По ранению. Я был снайпер. Я служил во взводе охраны, а тогда были времена, когда начали выводить войска из Афганистана, и была знаменитая такая в военных кругах на любителя, это скажем так, для мальчиков, игры для мальчиков. Снайперские войны, когда с той стороны контрактники, арабы, сербы, кстати, были много сербов, наемников, а с нашей стороны вундеркинды, мальчишки, у которых КМС по стендовой стрельбе, еще кто-то, их набирали, как правило, из взвода охраны, и меня в том числе. Я человек из военной семьи, я довольно пунктуален в некоторых вопросах, и даже если я когда выгляжу небрежно, это сделано для того, что я хотел выглядеть небрежным, а не потому, что так получилось. У меня была своя тактика этих поездок, то есть мы выезжали командировками, недели, наверное. Я не ленился, я всегда пристреливался к соседнему берегу, то есть у меня там, где в будущем должны были появиться мои противники, в принципе, уже были пристрелянные точки. Но это на этой логике войны с той стороны так же. Но однажды кто-то оказался терпеливее меня. Надо отметить, в те времена я активно занимался йогой. Я тогда выбрал, что в армии все равно, скорее всего, кроме физкультуры, заниматься будет нечем, и надо как-то развивать еще и вот свой организм. Я выбрал самую такую, знаете, прагматичную форму йогической практики, это трансцендентальная йога Шри Аурабинда. Меня умилило в ней то, что сам Шри Аурабинда скомпоновал из разных техник общую понятийную технику, что делать надо в сущности, как вот физкультура, для того, чтобы так улучшить цикличность нейролептических импульсов. Вот. Но суть до дела, я был очень сконцентрированный. И то есть, если я собирался вот очень дотошно. Но кто-то собрался лучше меня. Однажды, и вот почему ранение это было у меня, логово такое, знаете, как маленький окопчик на склоне, сзади пень, отполированный пень уже ветрами горожа. Винтовка уже стоит у меня, уже под тряпочкой, уже вот все аккуратненько, уже все взведено и прям вот последнее, только с предохранителя. Я тряпочку, и вот я вспомнил, почему повернулся, я тряпочку аккуратно, за 2-3 часа я пришел и кладу к пню. И вижу, что вот в этом гладкой поверхности дырочка от пули, а там не было. Значит, уже кто-то пристреливался к моему, меня нашел. И я в это же мгновение, вот доли секунды, как в мультике «Ледниковый период», тот виден орех. Бим! И вторая пуля на этом же месте. Потому что обычно стреляют, когда хороший выстрел, это когда снайпер целится в целище гуся. Обычно в идущего снайпера, ну так это не стиль. И вот песня у меня почему-то ассоциируется с теми временами, лихими. Я был юн, я не понимал, значит, цену жизни. Мне было интересно, я пошел в армию сознательно, чтобы отдать долг военной семье, потому что я занимаюсь несерьезным, по мнению моих родственников, делом. Я должен быть либо врач, либо священник, либо военный, лучший военный. Семья выбирает военный, мир выбирает артист, я выбираю священник. Я думаю, что когда-то так будет.
Наш Бог всегда всех нас поймет. Боль возьмет. Вперед, Христос, мы за тобой. Наполним небо добротой. Наполним небо добротой.
С этим тоже, кстати, история есть. Гарик Сукачев посвятил даже песню «Чем горжусь искренне». И вот надо же чем-то гордиться. Я тоже, да, вот такой грешный человек. У меня «Я хочу чем-то гордиться официально». Гарик Сукачев – уважаемый, авторитетный человек. На дне рождения он говорит «Белла Чао» песню в моем исполнении. Я посвящаю Охлобыстину, своему другу Ивану. Потому что однажды мы с ним созванивались, когда он с мостов сербских гонял протестующих. Потому что сербы воюют странно толпой, а против бомбардировщиков толпа, в общем, неэффектна. Там была история такая, что перед этим патриарх Павел заставил меня одеть священнические одежды. Мы были единственная телестудия, которая снимала крестный ход в кафедральном соборе во время бомбардировки. Официально американцы бомбили, людей было немного. Полная площадь, но она небольшая. Все аккуратненько, всполохи на горизонте, очень красивенько все. И меня приглашает патриарх Павел внутрь храма, говорит, одевайся, и на священнической одежде. Я говорю, я не священник. Он говорит, одевайся. Потом дает мне запрестольный крест. Запрестольный крест обычно дают ставленникам, то есть молодым священникам, которых видят в будущем в патриархе как его преемник. Это знак такой церковный. Но, наверное, в качестве исключения возможно все, поэтому и вот в этих одеждах одеждах мы прошлись. Идет сначала мальчик с колокольчиками, потом человек в священнических одеждах за престольным крестом, ставленник, потом идет патриарх Павел, человек святой жизни, кстати, Царство ему небесное, великий человек. Потом уже идет вся остальная процессия. И под утро этого же дня мы пошли на радиостанцию, перегонять сигнал нам надо. И сидим на перегонке, впереди нас немцы сидят. Я говорю, ребят, ну они будут перегонять, ну, минут 30 еще, ну, час. Пойдемте раки выпьем, устали все. А со мной была Акаша Шварца, такой очень дивный человек, милейший еврей, но он самый православный еврей на свете. Потом, значит, с нами Глеб, хмурый продюсер, но неважный, и уставший оператор, замечательный парень. Оператор сразу со мной согласился. Потом, значит, Аркаша меня поддержал. В итоге я всех вывел раки пить, зашли на соседнюю улицу. Старик серп нам налил раки. Кто-то спрашивает, за что? И такой взрыв, и у нас все раки эти, знаете, рефлекторы, и выплеснули мы. Вышли из-за угла, смотрим, а от телевидения вот та часть, где эфирная зона, и где сигнал-то гнали, полностью разрушена, осталась только бетонная лавочка. Не та, на которой мы сидели, а просто вот на дорожке, которая, на городской дорожке. Я говорю, вот за это.
В горах расцветают опять эдельвейсы, в долине послышался крик карастелей. Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе мою песню несет. Мы скоро увидимся, будем мы вместе. Дорога к тебе мою песню несет. То было чао, то было чао, то было чао, было чао.
Большая часть приятных мгновений моей жизни ассоциируется у меня с церковью. Именно по этой причине я всегда был ей предан, и какие бы потрясения ни ожидали церковь, я всегда буду на ее стороне необъективно. То есть, ну, чисто по-человечески, как к родственнику я отношусь к церкви. Поэтому я не приемлю ни критики церкви, ни каких-то изменений. Вот все вне меня. Я служу Святому Престолу. Я вот сейчас, даже будучи под запретом, все равно служу Святому Престолу. Я работаю с медийной сферой, ребята смотрят, девчата смотрят, видят, люди адекватные. И у нас все больше и больше верующих людей в этой сфере, которая нам, в принципе, как церкви, как институту нужна. Для того, чтобы можно было декларировать, как любовь Христова, проповеди. Мне нравится, как поют священники «Богородице и Матерь Света, в песнях возвеличим». Это деревенский распев. Мне очень нравится, когда приезжаешь в какой-нибудь маленький городок русский, вот вроде бы ничего нет, да, вот все разрушено, все, ну, вот как-то вот все корявисто. И даже в церкви оно как-то где-то вот не очень... А вот начинается пение, и ты понимаешь мощь внутренней составляющей. Однажды в монастыре я остался ночевать, и меня пригласили на монашескую службу. Ночь... Теплая ночь, пахнет очень зеленью, такой уже подсохшей с летней зеленью. Подвал пахнет песчаником, вырубленной из песчаника пещера. Стоит несколько ниш с мощами. И стоят человек 20 монахов, причем они такие все одинакового примерно возраста почему-то, ну, там есть старше, но лет по 30. И они поют «Царица моя», не спою «Царица моя преблагая» сейчас. И это такой красоты, это мне так раскрыло сердце.
Пресвятая Богородице, спаси нас, спаси нас. Пресвятая
вот в сочетании всего этого, видимо, вот в чем Бог. Я не передам, к сожалению, всего того, что испытываешь. Вот есть отличие радикальное от вершин духовных католических и православных. Это орган и колокол. Орган – духовое, устремленное вверх, замкнутое, выхлоп. Бум! колокол, резонансная, не спадающая, как архитектура православного русского храма, если большой колокол, долго качают большой язык, и касание, и резонанс, и уже увидеть даже можно, когда идет. И ты ощущаешь не только это эстетически, ты ощущаешь это биологически и энергетически, а там идет ом такой, не совсем ом, отличается. Если брать по пикам, музыка – язык ангелов. Ангелы католические разговаривают как органы. Ангелы православные звучат колоколами.
О своих любимых пластинках рассказывал московский актер, драматург, режиссер, в прошлом священник Иван Охлобыстин. Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев. Шестая.